Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам программа «Цена Победы». Я Владимир Рыжков. Я нахожусь в основной московской студии программы «Цена Победы. Эхо Москвы». И со мной на прямой связи из студии в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Я нахожусь в основной петербургской студии.
Вот. Так, мы продолжаем сегодня наш цикл, который мы делаем последние два года периодически. Это цикл «Лица войны», где мы рассказываем как о очень хорошо известных, так и о менее известных лицах Второй мировой, как с одной стороны фронта, так и с другой стороны фронта. И сегодня у нас очень интересный, безусловно, крайне отрицательный персонаж, но при этом довольно интересный персонаж. Более того, персонаж, связанный с российской историей, мы об этом сегодня подробно поговорим, с Россией. Это Альфред Розенберг, один из нацистских преступников, один из главных идеологов нацистской партии, нацистского режима. И говорить об Альфреде Розенберге мы будем сегодня с Искандером Кузеевым, журналистом-историком.
Искандером Кузеевым.
Да, Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Ну что, Виталий, давай я задам первый вопрос Искандеру.
Давай.
Да, Искандер, расскажите, как именно Альфред Розенберг был связан с Россией в своей судьбе?
Ну, он уроженец России, Российской империи. Родился он в Ревеле. Как тогда назывался город Таллин. Он из семьи немецких колонистов, причем сведения о его происхождении совершенно разные. В одной энциклопедии нашел, что он немец по отцу, и мать у него из юга Франции, из французских гугенотов. А потом были публикации еще в 30-е годы о том, что отец наполовину латыш, наполовину эстонец. И были публикации в литовской еврейской прессе о том, что у него ни капли немецкой крови, что он там и монгол, и еврей, и латыш, кто угодно, только не немец.
Но, глядя на портрет, не скажешь, что он похож на монгола.
Да, он такой...
На монгола совсем не похож.
Совсем не похож, у него такое, это совершенно такое...
Да.
Немецкий вид. Да. Вот я одно время, долгое время однажды работал в институте, вернее, даже в музее, ну, такой научно-исследовательский институт при музее, который называется «Конференция Ванзее» в Берлине, в Западном Берлине, на острове Ванзее. И, вот, ну, как говорил наш президент Борис Ельцин, работал с документами. И я перелопатил там массу документов, и касающейся конференции, которая проходила в январе 1942 года, и которая касалась как в документах, ну, в основных в документах музея в анонсах написано, что конференция касалась окончательному решению еврейского вопроса. Но нигде я там не нашел ни одного упоминания о том, что ни о газовых камерах, ни вот о лагерях смерти. Речь шла о, как там было везде написано, эвакуации на восток. Хотя это документы...
Ну, это был просто эвфемизм, как мы понимаем.
Я тоже думал, что это эвфемизм. Но вот потом я работал с массой других документов. И, в общем, сложилось такое впечатление, что вообще не было у немцев вот такой... какой-то идеи фикс уничтожения всего европейского еврейства. Ну, вот известно, что МИД Германии, вот тот самый Риббентроп, который вот пахнул у Риббентропа, велись переговоры с Англией, с Францией, и тоже предлагали англичанам сделать еврейское государство, или как там в английских документах называлось «homeland», домашний очаг в Палестине, который находился под британским правлением. Более того, велись переговоры...
Мы немножко сейчас уклонились.
Переселенческим бюро НКВД...
Ваш тезис более чем сомнительный. Давайте вернемся все-таки к Розенбергу. Да? Угу. Каким образом? Итак, он родился в Ревеле, который теперь называется Таллин. Да?
Да. Вот. Он поступил в университет политехнический в Риге. И Борис Пьер Первой мировой войны, когда немцы подошли к Риге, то все учреждения ведущие и заводы, они были эвакуированы. Вот русский дизель эвакуирован был.
Первой мировой войны.
Да, да. Угу. Конечно, первый, да, и гимназии. Да.
И... Ну, то есть ему было тогда, получается, всего-навсего 18 лет.
Да, и он был...
Извините, пожалуйста. Да. Извините, а почему 18 лет?
Он 96-го года.
93-го.
А, 93-го, да. Угу. Ну, чуть, чуть постарше, да.
К 18-му году ему было 25 лет.
Когда да, он как раз в 18-м году, угу. Он закончил институт, но закончил уже не Рижский политехнический, а МВТУ, который вот у нас МВТУ имени Баумана был.
А как он оказался в Германии?
Он вернулся в Ревель. А уже Эстония была, стала независимой республикой, и он уехал в Мюнхен со своими... Он уже тогда проникся такой вот нацистской вот идеологией.
Здесь немножко непонятно. Вот все-таки, если он был российский подданный, да, родился на территории Российской империи, закончил два учебных заведения в России, как я понимаю, свободно говорил по-русски, несомненно, да?
Да.
А почему все-таки он принял решение покинуть? И это было что, бегство из Советской России? Или он все-таки себя ощущал немцем и стремился туда с самого начала?
Он себя ощущал немцем. Он себя ощущал, вот из первой его книги, публикации, он себя ощущал антикоммунистом, как он говорит, антибольшевиком, как он пишет в энциклопедиях. И приехал в Мюнхен, он опубликовал несколько книг на тему, связанную с темой вот, влияние большевиков на европейскую политику. Вот там ситуация складывалась примерно такая, как вот сейчас в Европе, когда вот обвиняют, что и американские выборы были с участием России. Сейчас вот Меркель вчера говорил, что опасается, что Россия будет участвовать в германских выборах.
Тогда все боялись большевиков, да?
Да, и тоже была примерно такая ситуация. Работал Коминтерн, были ячейки Коминтерна во всех странах, и это была такая ситуация, что вот многие опасались, что... такой вот, как говорил товарищ Троцкий, мировой революции.
А можно мне вставить?
Да, конечно, Виталий. Да.
Я здесь, собственно говоря, я думаю, что в этом и проявилась связь с революцией, его отношение к революции, его отношение к евреям. Потому что считалось, и очень многие считали, да и считают до сих пор, что сама революция это была некий тайный заговор мирового еврейства. Что, собственно, этого точки зрения и придерживался, как я понимаю, Розенберг, и его же это мнение он втемяшил в голову Гитлеру.
Да, да. И более того, он был единственным среди вот верхушки нацистов, который он был не просто связывался вот политические события, вот как говорят, с мировым еврейством. Он был единственный такой вот, как говорят, зоологический антисемит.
Именно зоологически, да?
Да, единственное, это такой расист.
А вам не кажется, что это тоже связано с российским происхождением, потому что сама-то Российская империя, она тоже была очень антисемитским государством, как мы знаем. Была черта оседлости, были серьезные ограничения евреев, были погромы в начале 20 века, был союз Михаила Архангела, черносотенцы. Вот нельзя ли предположить, что вот этот антисемитизм, он сформировался как раз вот в российской среде, в среде российского антисемитизма?
Да, я вот когда... Вот, он писал, я и писал ему как о выходце, который был из России, который был воспитан на еврейских погромах начала 20 века.
То есть это так и есть?
Да, и это началось даже не в начале 20-го. Вот когда во второй половине 19 века вот такое было массовое движение народничества. И было масса случаев, когда крестьяне воспринимали, вот приезжает молодая учительница, и тут то ли эпидемия, то ли все болеют, то ли корова сдохла. А если она еще не ходит в церковь, если она еще молится каким-то своим богам, то...
Приписывали ей.
И была масса таких просто убийств молодых учителей, вот, которые шли вот в народ, а народ их убивал. Вот такая была ситуация.
Искандер, а правда, что именно Альфред Розенберг познакомил Гитлера с вот этими поддельными протоколами сионских мудрецов? Что, да, что именно, был... именно он ввел в оборот на молодых нацистов вот этот документ.
Да, он был самый... Он вступил в эту партию на ЗДП, он вступил раньше Гитлера.
Раньше Гитлера.
Да, и его вот эти антисемитские книги, они были написаны раньше, чем... У него книги вышли в 20-м, 23-м, с 20-го по 23-й, 24-й год, а «Майн кампф» вышла в 25-м. То есть вот «Майкап» было как бы это вот такое народное изложение таких вот как бы теоретических трудов Альфреда Розенберга.
Правильно я понимаю, что Розенберг, он сразу же по приезду из Советской России, он буквально сразу вступил вот в это мистическое общество Туле и сблизился с будущим ядром нацистской партии?
Да.
Или он, собственно говоря, сам формировал это ядро?
Он фактически формировал. И более того... У него он еще занимался идеологией такого религиозного новой реформации. Так у него была идея, что вот в церквах не должно быть крестов, а должна быть свастика, что не должно быть Евангелия, а должно быть «Майн кампф». Вот совершенно такой вот.
Но он был кто? Язычник, христианин? Он, как его можно определить?
Сложно сказать. У него было увлечение вот, древними германскими культами. Ага. А потом он пришел, вот, в последних публикациях, он пришел вот, к тому, что вот надо, как он называл это, позитивное христианство. Что, ну, вот такая... Вот не реформация, в смысле Лютера, а вот им такой вот...
Позитивное христианство со свастикой он имел.
Со свастикой, да. Ага, со свастикой и с «Майн кампф».
Ну, надо сказать, что вообще немецкая нацистская верхушка, она не была религиозной, по большому счету, да, ведь, и, по-моему, и Гитлер, и идеолог Розенберг, и все остальные были как-то совершенно так...
Но это мягко говоря, их как раз многие это считали неоязычниками, то есть, мягко говоря, это нерелигиозно.
Ну, да, я имею в виду, что они с христианством никак себя не ассоциировали. Ни с протестантом, ни с протестантизмом, ни с католицизмом, ни с кальвинизмом, ни с одним из течений. Вот. И были их абсолютно были достаточно нейтрально относились к церкви, да?
Ну, порой даже враждебно, потому что увидели в них конкурентов. А скажите, Искандер, вот знакомство с Гитлером и как развивались их отношения в 20-е, в начале 30-х годов? Вот Гитлер ценил его, презирал его, использовал его, учитывал его. Вот, каково, вот если брать раннюю нацистскую партию, партию 20-х годов, да, то каково было место Розенберга в этой партии?
Ну, во всех мемуарах, которые мне вот удалось почитать, у меня сложилось мнение, что нацистская верхушка вся вот, относилась к нему, ну, вот как правильно сказали, с презрением. То есть считали его каким-то вот таким дилетантом, вот не в смысле, вот как у нас журнал,
в самом худшем... Не в смысле Демарского, да?
В худшем смысле слова, каким-то вот некомпетентом, непрактичным. И...
Книжником-болтуном таким,
книжником-болтуном,
да?
Болтуном, да. Вот однажды его, например, когда он уже был министром по делам восточных территорий, Геринг его отчитал за директиву о... Какой у него была директива? «Земля крестьянам». То есть он пытался так вот местное население поставить на сторону Германии, а Геринг его отчитал, он как-то там был, отвечал за поставки, что поставка для продовольствия важнейшая, значит, задача с Украиной и с оккупированной территорией России, то, значит, колхозы надо сохранить, только, говорит, вот, придумать другое название для них.
Но, тем не менее, ведь, смотрите, поначалу Гитлер, по-моему, вообще его считал вторым номером в партии, потому что когда Гитлер сидел в тюрьме, он его как бы назначил
заместителем.
Заместителем, да? И, то есть, это уже потом, там, к нему, видимо, отношение к Розенбергу изменилось, но, тем не менее, все-таки в 41-м году-то Гитлер его тоже назначил руководителем всех, там, всех оккупационной администрации
на территории Советского Союза. Да, он назначил его рейхсминистром по делам восточных оккупированных территорий, так назывался.
Да. Это не слабый пост, что называется. Да.
У него в подчинении были все рейхскомиссариаты, рейхскомиссариат Белоруссии, который включал в себя все страны Балтии и Белоруссию, рейхскомиссариат Украина, который включал Украину за исключением от румынской зоны оккупации, и был еще рейхскомиссариат России, который фактически не начал работать там, потому что на территории России еще была военная администрация. То есть под оккупированной территории России еще находились под управлением.
Я к этому добавлю, что он еще руководил внешним отделом, внешнеполитическим отделом партии НСДАП. То есть фактически был начальником международного отдела ЦК, да?
Да.
Во-вторых, он был уполномоченный. Вот это очень интересно, вы поясните, что это значит. Уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. Причем был до протяжении 12 лет. То есть получается, что в партии он занимал роль главного, значит, идеолога, фактически, на протяжении всего режима.
Ну да, он, вот его термин «декоративное искусство» – это его
вот был борьба с художниками, термин, да?
Борьба с художниками и борьба с книгами. Причем он получал, у него было право входить в любые учреждения, в любые жилые помещения, и если есть подозрение, что там, значит...
Крамола какая-то.
Крамола, да, декоративное искусство, декоративное искусство или плохие книги, то вот такое было у него.
Ну, то есть мы можем говорить, что при всем там скептическом и ироническом отношении до самого последнего дня он входил в число верхушки гитлеровской, по-любому, да?
Да, и его министерство продолжало работать. Ну, это он очень это настаивал на том, что министерство нужно сохранить, даже когда не было никаких восточных оккупированных территорий. До мая 45-го года министерство продолжало функционировать в таком очень усеченном.
В какой мере Альфред Розенберг повлиял на формирование взглядов, мировоззрения Гитлера? То есть, правда ли ему часто приписывают, что в значительной степени именно он наполнил голову Гитлера вот этими антисемитскими идеями, российскими теориями и так далее?
Ну, тут сложно сказать. У каждого из этих нацистских бонз у них было свое... своя причина быть антисемитом. Вот, например, у Геббельса была цитата: «Нельзя быть оголтелым антисемитом». Но у этой цитаты есть еще вторая половина. «Нельзя быть оголтелым антисемитом, но проходить мимо того, что пишет Берлинер Геобахтер». Это вот социал-демократическая газета, которая считалось таким с еврейским влиянием. И у него он был таким можно сказать, политическим антисемитом. А Розенберг был расистом. Да, расистом и таким зоологическим.
Интересно, антисемитом был Геринг, который знаменитую фразу произнес, когда его заместители евреи хотели забрать, он сказал, он его отстоял.
Да, сказал, это я решаю.
Здесь я решаю,
кто еврей. Кто не еврей, вас
я решаю. В своем министерстве я решаю, кто еврей, да. Так вот, но все-таки Розенберг имел большой, как я понимаю, он же довольно много, он под 20 книг написал. То есть, по всей видимости, он действительно был одним из тех, кто создавал вот эту идеологическую основу для режима.
Ну, его считают еще автором плана ОСТ, который никак не был. Многие считают его это фикцией, потому что везде написано, что есть отзывы, есть черновики, но нет ни одного документа, который бы...
Фикцией что вы считаете?
Или сам план ОСТ.
Сам план ОСТ.
Да. Угу. То есть, там же по плану ОСТ, как он приносит в советской историографии, что планировалось уничтожить 75-80% коренного, не только евреев, а славянского населения, и заселить его немцами. Хотя это противоречило вообще доктрине Розенберга. Розенберг считал, у него складывалась такая своя каша в голове, он считал славян арийскими нациями всех вот, и восточных. И более того, он считал их, по его книгам, считал он арийцами высшего порядка. То есть есть вот южные арийцы, там вот Индия, Пакистан, вот, а это вот арийцы нордического, как вот писали в характеристиках, характер нордический. Но... И этим пользовались потом, этим пользовались наши, и до сих пор пользуются наши русские неонацисты. Сейчас же очень много таких нацистских организаций, вот, которые проповедуют, как это называется, но неоязычество.
Да, вот, Баганти да, писал. Да. Вот, и они как раз открыто да, апеллируют к Розенбергу,
открыто,
да?
Открыто, да, что вот они вот... Даже есть такие секты, вот я в «Огоньке» писал, вот статья называлась «И вам приятно вздыхали». Это они так друг друга поздравляли с днем рождения фигуры. Да, да. Что вот должны быть голубоглазые, белокурые, вот и...
Вот хорошо, если план ОСТ до конца нам непонятно, как вы говорите, в чем состоял, то в чем состояло видение самого Розенберга, когда он уже по поручению Гитлера отвечал за все оккупированные территории бывшего Советского Союза? Он как видел будущее этих территорий? Сохранились какие-то документы, указания, статьи?
Ну, сохранились его это указания и директивы вот по... То есть он считал, что нужно на свою сторону, ну, чтобы население было на стороне Германии, что оно я вот освобождается от большевизма, то еще говорили от еврейского большевизма. И у него была переписка, сохранилась переписка с Гиммлером, когда отряды СС вот, проводили акции по борьбе с партизанами, и в этих акциях страдало вот, мирное население, то Розенберг писал такие сердитые письма Гиммлеру, что вот, мол, это так, мол, нельзя.
А как он пережил, если это известно, как он пережил вот короткое сближение с Советским Союзом, с коммунистическим Советским Союзом? Да, я имею в виду 1939 год.
1939-1941.
Ну, в этот период я даже...
Мы не знаем,
да. Затрудняюсь ответить. Там бы я посмотрел по публикациям, у него не было такой вот активности, что называется, медийной активности в этот период. Вот его деятельность, ну, подготовка,
или,
нет.
Или нацистская верхушка понимала, что это...
Понимала, что это временно, да. Да, есть его это, беседы с Гитлером 40-х годов, и он пишет, есть же еще мемуары изданные, даже по-русски изданы его мемуары. Правда, не в России, а вот... Они выходили в 2005 году в вольном городе Харькове. И там он писал, что вот мне были уже его разговоры с Гитлером о том, что он будет министром. Или, да, там даже не было, он не писал, что министром, еще говорит, не была определена юридическая форма, но мне говорит, было сказано, что я буду отвечать за все вот оккупированные территории Советского Союза, России.
А вот вы, кстати, понимаете логику Гитлера? Почему, если Гитлер к 41-му году, к началу 41-го года, когда он уже принял решение о нападении на СССР, и, будучи невысокого мнения об организационных способностях Розенберга, и понимая, насколько ответственный пост, почему Гитлер сделал выбор именно в пользу Розенберга? Просто как выходца из Российской империи, как знатока той страны, языка, культуры, или как автор расовой теории. Вот почему Гитлер на нем остановился?
Ну, и то, и другое, я думаю. Что, во-первых, он был выходец из России, а во-вторых, он рвался, можно сказать, рвался в бой. Он получил карт-бланш от Гиммлера. Есть вот у меня тоже это была публикация. Директива. Он получил директиву Рейнхард Гендриха, в которой было подробно сказано, что он должен поощрять эту деятельность местных там отрядов самообороны, которые бы расправлялись сами там с евреями, но так, чтобы, говорит, это было еще до Ванзейской конференции, Это было, ну, в июне 41 года он получил эту директиву, но так, чтобы они потом не могли апеллировать к нам, что вот это мы им это там заставили или поручили. И вот еврейские погромы, вот с приходом нацистов, они начались фактически 22 июня в Каунасе.
Да, здесь мы сделаем сейчас, Виталий и Искандер, небольшой перерыв на новости, и сразу после новостей продолжим наш рассказ об Альфреде Розенберге.
Программа «Цена победы». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
На эхе Москвы.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер, уважаемая аудитория радиостанции «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Я здесь, в московской студии, Владимир Рыжков, и на прямой связи с нами в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. И в гостях у нас сегодня Искандер Кузеев. Мы рассказываем об одном из нацистских преступников, человеке, который был казнен в Нюрнберге, об одном из идеологов Национал-социалистической рабочей партии Германии Альфреде Розенберге.
Я бы сказал о самом главном нацистском преступнике.
О самом главном нацистском преступнике, да.
Гитлер был его ученик.
Вот, и да. Как уже Искандер в первой части программы нам рассказал, что Розенберг был одним из создателей, по сути дела, НСДАП, одним из главных идеологов партии, автором очень многих расовых и антисемитских теорий, автором многих книг. И мы говорили о том, что он был подданным Российской империи, закончил два высших учебных заведения в Риге и в Москве. И вот у меня такой вопрос, Искандер, а у него, смешно, конечно, звучит, да, полагаю, что ответ будет отрицательный, но у него какие-то друзья оставались в Советском Союзе, не знаю, какие-то там родственники, какие-нибудь знакомые, он с кем-то поддерживал связь, или он, когда уехал в 18-м году после большевистского переворота, он сразу оборвал и больше никогда с Россией не был связан?
Ну, я так, вот это, таких из его
не попадалось,
уровня семейной,
да?
Не попадалось. Ага. Но я думаю, что у него оставались родственники, наверное, и в Риге, в Риге, поскольку там были публикации о том, что у него часть родственников происхождения из Риги, а часть из Сталина.
Ясно. Да. Вот такой вопрос. Мы уже начали говорить о нападении Германии на Советский Союз 22 июня и о том, что с первых же дней местное население, не только нацисты, но и местное население начало устраивать еврейские погромы, в том числе в Прибалтике. Вот в какой степени вы считаете Розенберг непосредственно виновен в Холокосте? В какой степени он, как он был, рейхсляйтер, да, по восточным территориям, в какой степени он лично организовывал геноцид евреев?
Ну, я думаю, он один основной виновник Холокоста, потому что ведь германская верхушка, я вот в самом начале говорил, что это то, что произошло, вот эта трагедия Холокоста, если вот говорить так вот строгим юридическим языком, то это как эксцесс исполнителя. То есть были какие-то вот идеи, что вот нужно... Гитлер же был... Антисемитизм Гитлера, он такой, ну, если можно сказать, романтический. Вот он хотел создать вот государство, в котором бы жили вот одни немцы. Вот ему казалось, что это вот хорошо. Вот, ну, вот есть Палестина, древняя земля, откуда вот все евреи пришли. Вот он вел переговоры с Англией о том, чтобы сделать там такой вот этот homeland, национальный очаг. И велись переговоры, когда уже был подписан пакт Молотова-Риббентропа, еще были переговоры с Францией о переселении евреев во французские колонии. И до 25 мая 1941 года была переписка, так называлось, переселенческое бюро НКВД. Находилось в ГУМе на третьем этаже, Красная площадь, дом 1, третий этаж. И переписка была такая затяжная, и она ни к чему не привела. То есть были предложения формировать там вот эшелоны на сторону Биробиджана, там вот была еврейская автономия, в Новосибирск и Екатеринбург, то есть Свердловск. И когда уже началась война, немцы рассчитывали, что война закончится там за 2-3 недели, то, что как планировался блицкриг. И начало войны совпало с депортацией евреев Рейха, то есть из Вены, ну, из всего Большого Рейха, из Вены, из Гамбурга, из Берлина, вот в музей Ванзей, там прямо есть эти вот копии паспортов. Там написано адрес Вена, адрес Гамбург, адрес Мюнхен и штамп эвакуирован. Ты эвакуирован. Пункты эвакуации в основном были два. Минск и Вильнюс. То есть, ну, там не было никаких концлагерей, как в Аушвиц-Биркенау, ни газовых камер. То есть планировалось, что вот они через там месяц-другой поедут куда-то вот в Сибирь. В сторону Новосибирска, да. А тут вот такой облом, и вот и неизвестно, что с этим делать. Газовые камеры в Освенциме начали работать 30 марта 1942 года. Но за этот период, с 21 июня по 30 марта 1942 года, когда еще не было, наверху не было принято никаких решений о том, что делать с евреями, Розенберг планомерно уничтожал сначала где-то в маленьких городах, потом в больших. Потом вот Бабий Яр, это был ведь в самом начале войны, осень 41-го года.
То есть это его непосредственная вина?
Это его абсолютно
его конкретное личное решение. Да. А что, он это делал в координации с СС или просто отдавал приказы, и эсэсовцы уже исполняли? Или там сам Гиммлер отдавал приказы? Как вот у них было все это выстроено?
Ну, вот то, что я видел в музее, в документах конференции в Ванзее, там были директивы такого рода, что, вот как я говорил, что вот надо поощрять местное население, но таким образом, чтобы местное население потом не могло апеллировать, что это мы их заставили, что это мы их... Это вот,
ну, так или иначе, но планомерное уничтожение евреев проводилось.
Да.
При Розенберге под его непосредственным руководством.
Да, с 22 июня и... А уничтожение можно... еврейского, европейского еврейства началось только 30 марта 1942 года.
Угу. Да, Виталий.
А вот как раз по поводу вот этой конференции, да, или как она называлась?
Конференция Ванзее.
Ну да, нацистских лидеров.
Конференция Ванзее, да. Вот он, кто был вообще инициатором этой конференции? Это чье? Это он?
То есть вообще конференцию проводил РСХ, это ведомство Гиммлера. И руководил конференцией Гейндрих.
Но Розенберг участвовал.
Да, он сам не участвовал, там два представителя было.
От Розенберга. От
его ведомства, от его министерства.
Он относился, вот, он, то есть вот его неприсутствие на конференции, это не означало, что какие-то были разногласия по еврейскому вопросу внутри верхушки нацистской?
Ну, не думаю. Там просто были два у него заместителя, которые представляли разные его, это, как сказать, его направление деятельности, его ведомства. Да.
А скажите, Искандер, вот во время войны, когда он возглавлял вот это министерство фактически по оккупированным территориям на территории Советского Союза, он постоянно находился в Берлине, либо же он выезжал на советские территории?
Ну, выезжал, но министерство было в Берлине.
В Берлине, да?
Вот тут есть даже...
Видимо, как и все они, на Вильгельмштрассе где-нибудь, да?
Да.
Да. А вот когда он выезжал на оккупированные территории, он что посещал, он что смотрел? Концлагеря, города, что он там, заводы, предприятия, чем он там занимался?
Ну, вообще, все, что касалось оккупированной территории, было в его сфере деятельности.
Ну, кроме военной, он не занимался вермахтом.
Да.
Он не занимался военными, он занимался как бы
гражданскими. А вермахт был совершенно в стороне от того, чем занимался Розенберг.
Да, и на оккупированных территориях как бы было как бы два ведомства, ну, два куратора, да, это с одной стороны ведомство Розенберга, а с другой стороны вермахт, и у каждого была своя зона ответственности, как я понимаю.
И да. Они как-то не очень любезно относились друг к другу.
Да,
когда, и не пересекались. Когда, например, в мемуарах Гудериана есть, когда он получал директивы так, об особом отношении к евреям или об особом отношении к комиссарам, он отправлял так, в Германии, в Вермахте, был такой институт меморандума. Когда, если военачальник любого уровня не согласен с решением вышестоящего начальства, он должен написать меморандум и отправить его, так сказать, по инстанциям, написать, в чем он не согласен. И по поводу обеих таких вот приказов он написал, что они противоречат вот его морально-этическим нормам и вот там же Женевским конвенциям там, по обращению с военнопленными.
А вот такой вопрос, Искандер. Помимо тотального уничтожения евреев, которое случилось на оккупированной территории Советского Союза, была еще тема остарбайтеров, когда огромное количество людей трудоспособного возраста, женщин, мужчин, угонялись на работы в Германию, на военные предприятия, в сельское хозяйство и так далее. Вот Розенберг, он поддерживал политику остарбайтеров, и он был инструментом ее реализации. Какова его личная роль вот, в угоне миллионов людей на Запад?
Ну, он, его ведомство этим, собственно,
как раз и занималось.
Снарядка была, да, и военнопленные, и местное население. Это кто добровольно, а кто вот принудительно. Это...
Ясно. Еще, насколько я знаю, одним из направлений деятельности Розенберга и его ведомства был грабеж культурных ценностей. Да? Это, значит, ограбление церквей, музеев, коллекций, картин и так далее. А он тоже, как я понимаю, лично этим занимался, вывозом культурных ценностей на территорию Рейха, да?
Да, это было одно из его направлений. Хотя вот закрытые в 17-м году церкви, они открывались с приходом Вермахта. А уже потом приходил Розенберг и так, начинал их грабить. И вот мемуары Гудериана описывается вот такой крупнейший собор в Смоленске, он был закрыт с 17-го года до июня 41-го. То же самое было в Орле и
Ну, там тысячи приходов были, тысячи церквей были открыты, это мы знаем, да. Вот. Хорошо, чем еще занимался Розенберг в годы войны?
Ну,
чем он, может быть, отличился, прославился? В хорошем смысле вряд ли, но в плохом смысле, да.
В хорошем вряд ли чем-то он прославился. И... Вот если говорить вообще об отношении, вот я вот буквально вчера перечитывал мемуары, есть был такой режиссер театра Мирхольда Александр Нестеров, и недавно московский поэт Герман Лукомников, ну как недавно, это было, по-моему, несколько лет назад, нашел буквально слевшие его дневники, пожелтевшие. И он их расшифровал, опубликовал в интернете. И там он, Александр Нестеров, оказался на оккупированной территории в июне 41 года. И пытался найти своих родственников, которые были в Ростове-на-Дону. И оказалось, провел зиму 41-42 года в Таганроге. И там он описывает взаимоотношения вот, не с оккупационными властями, вот, в смысле, вот, которые подчинялись Розенбергу, а вот с обычными армейскими. И,
с немецкими армейскими.
Да, и такое складывалась такая вот, ну, я бы сказал, даже благостная картина. Вот люди там радовались, что вот рабочие идут по улице, там с дрезиной смотрят, там провода, вот значит трамвай вот пустят скоро. Вот, и, что вот ввели карточки, значит будет как бы хорошо с продуктами. И в то же время, значит, и все беды военные, которые они терпели от с той стороны. Опять прилетели большевики. Опять всю ночь бомбили весь центр города, все жилые кварталы бомбили. Вот буквально я так по памяти, но бомба пробила все 5 этажей центральной библиотеки. И там чуть ли не по трамвайным рельсам катилась голова. Вот. Был штиль, хорошая погода, рыбаки вышли в море, а с той стороны вот там Ейск уже, Таганрогского залива. Там начался артобстрел. Там только что вчера ставили стекла, и вот опять. То есть, вот. То есть вот в этом плане, вот когда говорят о зверстве немецких фашистских захватчиков, такое устоявшееся клише, это я бы сказал, если так, по большому счету, это фейк, если говорить вот об армейских частях. И об Люфтваффе, и о Вермахте. Ведь не было таких ковровых бомбардировок, как вот бомбардировка Кёнигсберга, там Берлина, Гамбурга, и даже Киева. И вот Харьков несколько раз переходил из рук в руки.
Вы еще это про Сталинград расскажите.
Ну, Сталинград это другое дело. Там другое были дело. Затяжные бои. А вот Харьков был уничтожен в конце 43-го года. Он несколько раз переходил из рук в руки. И вот есть фотографии документальные вот и 41-го, и 42-го года. Вроде город такой вот совершенно сохранившийся. И руины конца 43-го года.
Хорошо, давайте вернемся к Розенбергу. Итак, 45-й год, он, как вы сказали, до последнего цеплялся за власть, да? Он до последнего сохранял свои восточные министерства, хотя уже не то, что оккупированных территорий не было, а уже советские войска подходили к Берлину. Да. Вот. А как он попал на скамью подсудимых в Нюрнберг? Как вообще он был пленен
и захвачен? Англичане его арестовывали, вот.
Где вообще он был на момент капитуляции 8-9 мая? Где он находился?
Он бежал из Берлина. Вот это правительство Дёница.
Угу. То есть он уже действовал на свой страх и риск в тот момент, да? Ну, без там, всяких указаний.
Ну, практически все руководители, военные руководители собирались вокруг Дёница. И это была английская зона оккупации. Там он был арестован и был казнен в Нюрнберге в числе 9 ведущих главных.
Я читал, что когда он приехал в этот городок, то на севере Германии, то он был совершенно в невменяемом состоянии. Вот, значит, был абсолютно пьян. То есть, видимо, это тоже отражало его такое состояние полного краха.
Ну, естественно, это, конечно, это.
Да. То есть он был пленен англичанами, да?
Да.
И потом он вместе с другими руководителями Рейха попал на скамью подсудимых в Нюрнберге, да?
И вот мы сейчас давайте послушаем вот песенку, да. Как минута прошла. Угу. Это песня литовских партизан. Не еврейских партизан. И было еще до Нюрнбергского процесса. Когда уже было известно, что 6 миллионов погибло, но не было известно, вот, ну, считалось, что это такая вот коллективная вина, то группа вот, партизан Аба Когнер, руководитель, они, сбежавшие из Вильнюсского гетто еще в начале войны, они вели такую партизанскую работу вместе с советскими партизанами, которые были десантированы в окрестностях Вильнюса. В конце войны они перебрались уже на польскую сторону в город Люблин и создали такую группу, которая она называлась на русском «Месть». И они перебрались в Палестину, участвовали в боях, вот в первой войне, когда резолюция ООН 47-го года была провозглашена государством Израиль, и тут же начались военные действия с окружающими странами. И когда военные действия закончились, у них был план по отомщению, вот, око за око, зуб за зуб. Был план по уничтожению 6 миллионов немцев, план А, и был более скромный план Б по уничтожению всех офицеров СС, которые находились в лагерях военнопленных.
Давайте сейчас послушаем вот эту песню еврейских партизан в течение минуты, а потом продолжим наш разговор.
There came a visionary man who turned his wrath into a plan. Aba Kovner was his name. As a partisan, he earned his fame. He once was a Vilna rebel Jew, a poet warrior through and through. He
met some surviving ghetto fighters. Zionists and socialists conspired. They gathered in a Lublin flat and around the kitchen table sat. They gave themselves a Hebrew name, and with this word they did proclaim that vengeance is what God would will, were there a God. And so they'd kill
6 million Germans.
You might say it was insane.
6 million Germans.
And it was misdirected pain.
6 million Germans.
They didn't want the war to end.
6 million Germans.
Продолжаем наш разговор. Мы сейчас послушали песню еврейских партизан. Ну и, может быть, мы уже приближаемся к завершению нашей программы. Остается 3 минуты. Искандер, как себя вел Розенберг в Нюрнберге? Вел ли он себя трусливо, мужественно, адекватно, неадекватно? Как он себя вел там, на трибунале? Он отрицал свою вину? Он говорил, что он ни в чем не виноват, что он только выполнял приказы Гитлера?
Ну, он говорил, что действовал в соответствии с необходимостью. Он не мог говорить, что он выполнял приказы, поскольку он
сам
там был главным идеологом.
Да.
Он говорил, что это все, что он делал, это было необходимостью, это было во благо государства, во благо рейха.
То есть он считал до конца, что все делал правильно, что идеология была правильная, да, что расовая теория была правильная, что антисемитизм был правильный. То есть он остался убежденным нацистом до самого последнего дня. Да.
И вот эта группа, которую мы только что прослушали песни, вот она отказалась от своих планов, ну, вернее, как, там была сложная ситуация, есть версии, что их просто президент Израиля Бенцелик сдал, чтобы не было конфликтов с европейскими странами. И у них был план Б отравить офицеров, но этот план тоже не осуществился, там 207 офицеров попали в лазареты, на этом их кончилось, но они уже участвовали в поимке настоящих военных преступников, и вот руководитель этой группы, он выступал уже в 61 году на процессе по делу Эйхмана, который был вот...
Ага. Искандер, вот да. Смотрите, Розенберг единственный из 10 повешенных, который отказался от заключительного слова, когда их казнили в Нюрнберге. Как вы думаете, почему? У вас есть ваша версия? Почему он не стал произносить последнее слово?
Может быть, ему нечего было сказать, что все было сказано, все было сделано, и все было, и результат.
А можно
был...
мне можно высказать,
да, конечно,
предположение?
Да, Виталь.
Ты знаешь, я думаю, что он очень был примитивный человек.
Написавший столько книжек?
Что, ну, слушай, ну, можно написать 150 книг, угу, понимаешь, но примитивный взгляд на жизнь и на мир, да, если он нашел виновника всех бед в лице еврейского народа, да,
да,
если он верил протоколам сионских мудрецов, и, собственно говоря, все его мировоззрение строилось вокруг вот одного народа, который виновник всех бед всего человечества.
Всех революций, всех войн.
Всех революций, всех войн и так далее, и тому подобное. Ну, чего с него просить, чего с него спрашивать. И книг можно писать сколько угодно.
Это, но значит, все, но они... все они могут быть примитивными.
Да. Абсолютно. Да. Посмотри на наших отечественных там националистов. Они тоже националистов, антисемитов, каких угодно там националистов. Ну, что они пишут? Ну, также в этом примитиве они и остаются. Это же самое примитивное, что есть для объяснения мира и его проблем сегодняшних. Сегодняшних, вчерашних, завтрашних.
Хорошо.
Еще примитивнее национализма, такого животного, как говорил Искандер, нет, по-моему.
Хорошо, друзья. Ну что, мы сегодня рассказали о судьбе одного из главных нацистских преступников, одного из главных идеологов нацистской партии, уроженца Российской империи, выпускника МВТУ имени Баумана и ближайшего соратника.
Но тогда не было имени
Баумана. Да, и но было уже МВТУ, да, московское. Ближайшего соратника Гитлера Альфреда Розенберга, который закончил вполне закономерно в петле Нюрнбергского трибунала. Спасибо, мы с вами встретимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы». We'll be right back.